Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 882-го дня войны, среды 24 июля. В этом выпуске...
Это часть тех же нападений на школы, музеи.
Комбинированная атака на Харьков. Ракета попала в здание швейцарского фонда противоминной деятельности.
И Эстония вместе с нашими союзниками и партнерами продолжают решительно выступать за свободную и суверенную Украину.
Министр обороны США Ллойд Остин принял в Вашингтоне своего эстонского коллегу Ханно Певкура.
Китай сейчас терпеливо ждет в стороне.
Китай занимает выжидательную позицию, чтобы в нужный момент усадить Москву и Киев за стол переговоров, говорят эксперты.
Я думаю, все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно, чтобы не терять человеческие жизни.
Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем Ватикана и поблагодарил его за содействие в освобождении пленных. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня особенно интенсивным обстрелом подвергся Харьков и область. Атакованы несколько объектов, в том числе офис международной организации. Есть пострадавшие. Вот подробности.
Удары по Харькову начались сегодня в 5 утра. В городе раздалось сразу несколько взрывов. Местные власти сообщали как минимум о 5 прилетах по городу и окрестностям. Известно об одном погибшем и нескольких раненых, в их числе подросток. От обстрелов пострадала жилая застройка в Немышлянском районе города. В результате были ранены 6 человек. Ударом также была повреждена конюшня в селе Лесное в пригороде Харькова на территории частного экопарка. На месте начался сильный пожар. В городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. Один человек погиб, еще двоих ищут. Кроме того, ракетный удар был нанесен по офису швейцарского фонда по противоминной деятельности. В здании обрушились несколько перекрытий между этажами. Также взрывом повредило несколько автомобилей фонда, на которых сотрудники выезжают разминировать территории региона. Вот что говорил о необходимости разминирования Харьковской области глава местной администрации Олег Синегубов.
Харьковщина, к сожалению, одна из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования являются критически важными для безопасности людей и функционирования частного сектора.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Харьков в последние месяцы подвергается особенно интенсивным атакам. Недавно в городе зафиксировали самую долгую воздушную тревогу. Она продолжалась более 38 часов. Активное наступление на Харьков началось еще весной. Тогда мы поговорили с несколькими жителями города о том, как живется под постоянными обстрелами.
В городе нет ощущения какого-то панического. Вот Харьков спокоен. Я бы сказал, что все очень по-деловому настроены. Если в январе и начале февраля, и середине февраля я видел, что в городе очень мало людей, вот просто на улицах совсем мало людей, то сейчас, когда потеплело, в парках полно харьковчан, никто не реагирует на тревогу, в том числе и родители с детьми, потому что, к сожалению, любая тревога в Харькове начинается либо за считанные секунды до того, когда прилетает, либо уже после того, когда прилетает, поэтому смысла в реагировании нету.
Как напомнил в опубликованном сегодня интервью газете The Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, российская армия намеревалась создать санитарную зону в Харьковской области для предотвращения обстрелов Белгорода. Однако украинские войска ей помешали.
Такова ситуация в Харькове, который каждый день подвергается российским атакам. 5 апреля этого года у нас выходил специальный выпуск подкаста, посвященный тому, как живет Харьков под постоянными обстрелами. Этот выпуск вы можете найти на сайте «Голоса Америки», а также на платформе Apple Podcasts. Также ночью 24 июля российские военные атаковали шахедами город Измаил Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура и жилой дом. 3 человека получили ранения. Пожилая женщина погибла в результате российского удара по Херсону. Ее тело нашли под завалами. Аналитики Deep State обновили карту ситуации на фронте, отметив, что россияне, судя по всему, оккупировали Песчаное в Донецкой области и продвинулись в Новоселовке Первое у Волчьего и населенного пункта Прогресс. В Deep State отмечают, что к ним обратились сами бойцы, которые последние дни ведут оборону в окружении. Они рассказали, что южнее Лозовацкого российские военные образовали горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций. Россияне пытаются подойти максимально близко к Ивану. обстановке. Британская разведка, в свою очередь, поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля. Аналитики напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками по складу оружия в Сергеевке, где оказалось уничтожено почти все, что там находилось. Британская разведка называет это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров и, вероятно, был местом хранения боеприпасов «Земля-Земля», а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредотачивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов, говорится в обзоре. О потерях России говорил в большом интервью британской газете «Гардиан» главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. Подробнее о его заявлениях Алекс Григорьев.
Украинские медиа сегодня приводят важные цифры, которые назвал в своем интервью британской «Гардиан» Александр Сырский. В частности, по его данным, потери российских войск на поле боя втрое превышают потери украинцев. При этом россияне, по его оценкам, хотят увеличить численность войск, противостоящих Украине, до 690 тысяч человек. Напомню, что по оценкам Пентагона за февраль этого года потери россиян убитыми и ранеными составляют примерно 300 тысяч. Сырский отметил, что продвижение российских военных было достигнуто ценой невероятных жертв. Россияне известны тем, что жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы выиграть буквально 100-200 метров, сказал Сырский. Он также привел данные о том, сколько российских объектов было поражено в результате украинских атак. По словам Сырского, украинские военные, благодаря беспилотникам «Камикадзе» большой дальности, попали по примерно 200 объектам критической инфраструктуры. Все эти объекты, уточнил главнокомандующий, были связаны с военной логистикой и включали заводы, топливные склады и склады боеприпасов. Сырский также напомнил, что украинские морские беспилотники потопили около трети Черноморского флота России, в результате чего Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта оккупированного Севастополя. Кстати, прокомментировал Александр Сырский и крымский вопрос. По его словам, деоккупировать Крым – выполнимая миссия. У Киева есть план возвращения Крыма. Ну, конечно, это большая военная тайна, сказал генерал. Сырский отметил, что вооруженные силы Украины сделают все возможное, чтобы достичь, цитата, международно признанных границ 1991 года.
Алекс Григорьев об интервью Александра Сырского британской «Гардиан». Украину посетил с официальным визитом государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин. Кардинал побывал не только в Киеве, но и во Львове, Бердичеве и в Одессе. Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем Ватикана перспективы этого года, которые могут приблизить справедливый мир для Украины. Президент поблагодарил Ватикан за помощь в освобождении пленных.
Спасибо вам за ваше участие в саммите мира. Это был первый шаг, только первый шаг, но в любом случае уже первый шаг. Все эти шаги очень важны для нас. И важно, чтобы вы поддержали его. И я услышал ваши слова. Я думаю, все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно, чтобы не терять человеческие жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, что месяц назад из российского плена освободили двоих украинских священников. И сделать это удалось именно при посредничестве Ватикана. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры со своим коллегой Иваном И. Главной темой обсуждения стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении мира. По словам украинского министра, справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая. А роль Китая как глобальной силы мира очень важна. Кулеба отметил, цитата, «российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие страны, а каждый новый день войны влечет за собой новые преступления и все большее разрушение справедливости». Справедливости. Конец цитаты. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина готова вести переговоры с Россией, но такой готовности нет с российской стороны. В свою очередь, в Пекине заявляют, что Китай заинтересован в развитии долгосрочных связей с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь китайского министра иностранных дел Мао Нин.
Министр иностранных дел Ван И сказал, что Китай и Украина поддерживают взаимовыгодные отношения. Дружба и сотрудничество укрепились в ходе двусторонних обменов. Две страны установили стратегическое партнерство более 10 лет назад. Мы уважаем друг друга, относимся друг к другу как к равным и продолжаем развивать взаимовыгодное сотрудничество. Главы двух государств подчеркнули необходимость рассматривать и планировать двусторонние отношения с точки зрения долгосрочной перспективы и продвигать продвигать китайско-украинские отношения и двустороннее сотрудничество. Мы должны следовать этому принципу, поддерживать общение и обмены, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, способствовать укреплению дружбы между народами и способствовать здоровому и устойчивому развитию китайско-украинских отношений.
Пресс-секретарь китайского министра иностранных дел Мао Нин об отношениях Киева и Пекина. Китай пока занял выжидательную позицию, считает эксперт по международному праву Гарри Рэй.
Китай сейчас терпеливо ждет в стороне. Конфликты в других регионах мира, таких как Ближний Восток и Украина, отвлекают международное сообщество от Китая. По мере роста этих конфликтов Тайвань становится менее приоритетным для международного сообщества. Так что если Китай решит предпринять действия, чтобы остановить войну в Украине, это произойдет в тот момент, когда Россия устроит любые условия, и Москве придется на них согласиться. Я думаю, что как только Россия тайно договорится с Китаем, Пекин посадит обе страны за стол переговоров и побудит Украину принять условия.
Эксперт по международному праву Гарри Рэй. В России тем временем обвиняют европейских лидеров в том, что они якобы придумывают российско-китайскую угрозу, чтобы держать людей в страхе. Об этом заявила представительница российского МИДа Мария Захарова.
Создавая под диктовку Вашингтона альтернативную реальность, нынешние лидеры Европейского Союза пытаются держать своих жителей в постоянном страхе перед абсолютно придуманной ими же, полностью придуманной, несуществующей угрозой с Востока. Этот аргумент используется для поддержания жесткой евроатлантической дисциплины в рядах стран-членов ЕС и НАТО, популяризация идеи расширения полномочий Еврокомиссии в ущерб суверенитету государств.
Представительница российского МИДа Мария Захарова. Между Россией и Японией тем временем разворачивается санкционная война. В ответ на санкции со стороны Токио, введенные против Москвы в связи с агрессией России против Украины, Россия запретила въезд 13 японским гражданам. Список был опубликован 23 июля на сайте российского МИДа. В нем, в числе прочих, основатель компании, которой принадлежит мессенджер Viber, Хироси Микитани, президент японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака и председатель правления компании Toyota Motor Акио Тойода. Также санкции введены в отношении топ-менеджеров других крупных японских компаний. В Токио назвали эти ограничения неприемлемыми. Генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси направил в Москву протест.
Объявленная Россией мера ограничивает законную деятельность японских компаний и абсолютно неприемлема. Российская сторона утверждает, что это контрмера против санкций Японии, но все принятые нами меры вызваны вторжением России в Украину, которая явно нарушает международное право. В связи с этим сегодня, 24 июня, мы объявили протест России. Правительство Японии продолжает делать все возможное для защиты японских компаний и их деловой активности в России.
Генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси. Напомню, месяц назад японское правительство расширило санкции против России, добавив в список еще 11 физических лиц и 28 компаний. В списке, в числе прочих, оказался гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, 6 сотрудников Центра Сберкома и различные оборонные предприятия. Токио также ввел ограничения в отношении 11 компаний из КНР, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Казахстана за обход санкций. Послы стран Европейского Союза одобрили выделение Украине макрофинансовой помощи в размере около 4 миллиардов 200 миллионов евро по программе Ukraine Facility. Эти деньги пойдут на поддержку финансовой стабильности и функционирования государственного управления. Следующее звено в процедуре утверждения решения – Совет Евросоюза. 17 июля Еврокомиссия дала свою положительную оценку относительно возможности выплаты этого транша. Речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 миллиардов евро. Противодействие российской агрессии в Украине стало одной из главных тем встречи министра обороны США Ллойда Остина с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Министры обсудили важность сохранения единства НАТО, увеличение оборонного производства для поддержки Украины и пополнение запасов боеприпасов и оборудования союзников, а также противодействие Кремлю в целом. Глава Пентагона особенно отметил усилия Эстонии по поддержке Украины.
Вы знаете, завтра исполняется 29 месяцев с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в мирную соседнюю страну – Украину. И война, которую выбрал Путин, продолжает угрожать нашей общей безопасности. Соединенные Штаты и Эстония вместе с нашими союзниками и партнерами продолжают решительно выступать за свободную и суверенную Украину. И вы продемонстрировали выдающуюся поддержку Украине, включая ваши взносы в помощь в области безопасности, а также ваше руководство коалицией по развитию потенциала в области кибер- и информационных технологий. Эстония лично сталкивалась с агрессией Кремля, так что вы знаете, как важно противостоять имперским амбициям Путина.
Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Эстонии. Добавлю, что Минобороны Чехии, в свою очередь, готовится запустить вторую инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на 2025 год. Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова. Проект под рабочим названием «Инициатива-2025» предварительно охватит 5 оружейных компаний Чехии, которые будут производить снаряды для Украины на средства европейских доноров. Украинцы все меньше скучают по Советскому Союзу. За последние 7 лет ностальгия уменьшилась с 21% до 9%. Это выяснили социологи Центра Разумкова. По их данным, в последние годы граждан Украины, которые негативно относятся к восстановлению порядков СССР в любом виде, стало намного больше. Вот подробности.
Социологи проводили опрос с 6 по 12 июня методом face-to-face, то есть лично встречались с респондентами, но только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Всего в ходе исследования опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Если в 2017 году каждый пятый украинец хотел восстановления советских порядков и уклада, то сейчас этот показатель снизился до 9%. При этом цифры несколько отличаются по регионам. На востоке Украины не хотели бы восстановления СССР 67% жителей, в центре 74%, на юге 76%. Но больше всего противников советского на западе 93%. Есть различия и по возрасту. Восстановление советских порядков не привлекает 71% представителей старшей возрастной группы, 50 и более лет, и 84% тех, кто моложе 50. Опрос, проведенный в декабре 2017 года, показал, что развал Советского Союза считала катастрофой почти треть украинцев, 27%. В этом году этот показатель снизился до 12%.
Таковы данные свежего опроса Украинского центра Разумкова. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и рекомендовать друзьям. Нас также можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех моих коллег за участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. Прощаюсь с вами. До завтра.